Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». И сегодня, как и было обещано, вы услышите продолжение беседы Елены Смирновой с Ниной Михайловной Ларионовой, прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках на Моросейке. Цикл бесед с ней Елена Смирнова назвала «Живой колос на Божией Ниве». 17 августа по новому стилю Святая Церковь вспоминает семь отроков Ижевы Ефеси. В продолжение программы вы услышите их житие.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
«Живой колос на Божией Ниве» – так назвала свои беседы с Ниной Михайловной Ларионовой Елена Смирнова.
Дорогая Нина Михайловна, а как воспитывали вас в семье, там, в деревне? Насколько я поняла, вера была очень-очень крепкая. И перед революцией она была очень крепкая, да и потом люди держались крепкой веры. А в чем это выражалось?
А вера ведь она выражалась тем, что родители как бы впитывали от своих родителей. А нам уже оставалось только думаться о том, что мы своим детям это не оставили. Однажды ко мне мама приехала в Москву в гости, ну и мы пошли с ней в храм. Я тут туда, мне вроде бы свечку не достала, надо пойти еще купить. Или увидела знакомый, а моя мама как скопанная встала, и она не двигалась, эти 3 часа стояла, как свечка горела перед иконами. Я маме говорю: «Мама, подвинулась куда? Я ведь, дочка, находилась в храме. Это считай, как будто я в Царстве Небесном была». Так считали, между прочим. Они всегда в среду и пятницу не только сами, но и нам готовили только постные. Это правда было так. Мясо? Да, было мясо. Но мы видели ее только по великим праздникам, потому что это считалось грех. Так их воспитывали, так и нас воспитывали. Нам передавали это вот воспитание. Ну, а как уже мы сейчас ходим, и как уже мы сейчас веруем? Да, мы приходим в храм. Лично о себе скажу, долго приходилось рассеянно молиться. Молишься, вроде перед иконами стоишь, как бы трепещешь, а мысли уже дома, и думаешь о суете и обо всем. Сейчас, да, если молитва куда-то отошла, то сразу схватываешь за Иисусову молитву. Стоишь и начинаешь поправдать Иисусовой молитвой себе, чтобы мысли тебе не одолевала. Раньше, как рассказывают старые, совсем старые уже люди, они как по сказанию, по сказке. Вот сказки рассказывали, так и у них шло.
Как это?
А вот так. Допустим, в каждой сказке есть многое, к чему поучиться. Начинает тебе дед рассказывать сказку, видит момент поучительный, обязательно тебе тыкнет в затылок вот так вот. Понял, о чем сказал? Что вот эта девочка, она не послушала свою мачеху. А вот эта девочка, которая у ней смирение, она все делала, а в уме-то у ней был Бог. Дед от себя переводит, то есть смирение должно у человека быть у каждого. Пришел ты начальнику, смирись перед ним, плоть колено преклонение. И так учили, да. А потом, хочу сказать, из храма приходили или из молебного дома, называли как бы и из храма. Это уже было не то, что вот там священник читает, а там старица, она читает по-славянски. И поэтому, когда уходите домой, вы теперь помолились и ложитесь спать. Ну, мать скажет: залезайте на печку, ложитесь. мама кушать. Мы были на молитвах, вот Бог нас накормил, ложитесь, никакой еды. А ведь война, лепешки из лебеды, ее скомкивает глина, и то лучше. А это вот расплываются, и одни корочки. Ну и также вот там картошки чуть-чуть там пшена бросит мать, похлебку сделает. Вот с этими лепешками мы ели этот хлеб.
А вы пряли? 14 человек прять, было в семье.
Прять я умела. Вязать, прять. Мы же сколько на войну отправляли варежек. Сколько мы носков отправляли. Куда это все? Все туда отправляли. Там куры, теленка. На войну.
А как у вас шла в доме молитва?
А молитва кто чего знал. В основном «Отче наш». Или «Господи, помилуй». Ну, что неграмотный человек больше, то слышит на службе, то и поет. «Пресвятая Богородица, прости нас».
Мама во время работы молилась,
это
да?
Все во время работы.
И папа?
Мы почти его во время войны, потому что он уже в годах был, его не взяли на фронт, и маленькие дети были. Но и в колхозе он был председателем, и просто его не взяли из-за того, что надо поддерживать хозяйство колхозиское.
Нина Михайловна, вы рассказывали как-то раз мне, как он вас хлебом кормил за столом. Расскажите, пожалуйста.
Как семья собирается, мало того, семья собирается, еще и чужие придут, дети, всех посадят, таз,
огромный.
Таз называли, а там чашки называли, глиняный. Поставят на стол, дадут ложки всем, это мама все собирает на стол. А отец, как глава семьи, всем по куску каравай вот такие вот пекли.
И в обхват.
Пополам отрежет отец, а еще половина будет вот такие куски в ладони. И всем по куску хлеба даст. И крошки стыхнет с этой стороны, с этой стороны на стол. И эти крошки все потом соберет и все себе в рот положит. Чтобы, не дай бог, чтобы на полу где-то крошечка хлеба.
А ведь это простой хлеб, дорогие радиослушатели.
Вот.
Это не просто просфоры, которые мы вот так вот иногда бездумно, кроша на пол, начинаем съедать прямо в храме с жадностью.
Да, в храме все, а чего? Смотришь, ребенок ест, и иной плюнет. Мама даже не обращает на это внимания. Это же святыня, это же сколько трудится. Ведь посмотрите, храм надо принести тут муку, или сами они купили где-то. Принесли, люди ее обрабатывают, люди пекут.
Конечно,
сколько
да
через чего пройдет?
Да еще на святой воде замешано. А ваш батюшка, ваш папа, он так относился даже и к обычному хлебу. Вот так ценился труд человеческий.
Он бывало говорил, хлеб всему голова, и хлебом надо быть очень-очень осторожным. Это Божий дар. Ведь это и Евангелие говорится об этом. Уже и мне самой 81 год. Я никогда крошки не выброшу. Если даже заплеснился, и то я пойду голубям отдам. Когда даже читаю Сергея Донежского, он говорит, да ведь ты кольцо мне поправил, а мне нечем тебе и... А он говорит, у тебя на полке там есть плесневый хлеб, дай мне. Так что не гнушались никогда. В сельских местах всегда жили плохо. А ведь посмотрите сейчас, все бурьяном разрослось. А раньше колос вот такой вот, в ладонь, 4 ряда. Зернышки вот такие. Только в Италию продавали заволжскую пшеницу. Самые-самые ценные были у нас пшеница поволжья. А сейчас, когда вот поехала я 2 года тому назад племяннице, я ахнула. Вот такие вороны, как орлы, летают, каркают. Жуть! Что же я, говорит, такое за карканье? Да вот, видишь, говорит, везут всякую падаль в поля. Ну, отбросы. Город недалеко. Куда? А, на поле.
На то самое поле, где раньше росла элитная пшеница.
А раньше там такие пшеницы были.
Нина Михайловна, сейчас мы видим, появились разные нищие в городе и так далее. Раньше, наверное, тоже было много нищих.
Нищих очень было много, просто много. Если, допустим, в воскресенье хоть Они знали, и те люди голодают, но знали они веру. Вот бывало, своему ребенку не даст, допустим, такой кусок, а даст вот такой.
Поменьше.
Ты на печке, ты согрейся, а нищему негде греться. Нищий все время голодный, только хлебом питается. Обед пришел, тебе мать суп даст, картошки или там кашу какую-то даст, ты насытишься. А нищий только кусками. Чем еще ему питаться?
У вас в доме принимали?
Очень страждущие, нищие. Хоть и семья-то была, бывало, отец вот такую охапку принесет солома, печку натопит, голландку посильнее. И все и гости, и свои, и сиротки какие-то дети из Ленинграда.
Это во время войны, да? Вот
да, во время
помогали.
Войны моя мама троих скелетов привезли, живых скелетов.
Из блокады.
Еле дышали, ленинградской блокады. И вот расписку давала, чтобы выжить. Вплоть до расстрела. А иначе как? Без страха жизни нету. Без приказа жизни нету. Если ты настоящий человек, ты прислушиваешься закону. Ведь Иисус сказал, законы мои читайте и их выполняйте. Но ведь это только сказано было. А когда тебе подходит к окошку и долбит учительница наша, вот возьми дубинку, ведь окно ты разобьешь. Что ты делаешь? Иди в поле. Надо людям помогать. То есть не о себе думай, но о людей тоже не забывай. Вот таким вот лозунгом шли. Вот так вот и жили. Война. Вот она, моя мама. Да, допустим, вот три соседки ее не любили. Почему? Потому что ее все уважали, как бы ей надо жить самой нищей, ходить и собирать, а она еще посторонних кормит. И она все время, допустим, пошла на кладбище, она обязательно, вот как и я, повязывала платочек белый, фартук себе оденет.
И очень красивая, а вот. Лицо детское. А повязана, как послушница.
Да, так бывало ходили. Бывало, как только пироги выпекла, хоть простые, вот, а как простые? Насушит ягоды, лест ее, она все время только лес ходила. Сколько она набирала? Насушит ягоды, и вот пироги. И мед ей дядя все время обеспечивал. Мне на зиму обязательно хватало, на Великий пост.
Самые витамины.
Потом картофельные пироги, грибные пироги.
Наверное, вы уже с детства приучались к труду, да?
До 30 лет мечтала, чтобы мне куклу подарили. Мечтала о кукле. Когда пойдешь пасти стадо, из мела точили ребята куклы нам. Из тряпки делали.
Ну вот вы ходили, пасли, да? Там,
да.
А еще чем вы занимались? Какой был труд и с каких лет это все было?
Вот 13 лет мне было, да? Дали осенью. Это было в сентябре, уже к концу сентября. Хлебопостовку мы возили 60 километров на быках, 12 быков. У каждого по 10 мешков на вазу. Бык идет. Бедный, его тоже надо понять, ему тоже тяжело. Он бырк и лег. Около него стоишь и плачешь. Он мукнет 3-4 раза, встанет, делать нечего. А представь себе мешки, знаете, как таскали? Возьмешь мешок, вот сюда вот тебе навалят, по трапу 10 метров. Иногда упадешь мешком вниз, покатишься, опять подымешься. А голодные, потом уже бодрые стали. 2 дня разгружали.
Да, очень тяжелый труд. Тем более для ребенка, для
детей. И нам эта война вот так вот достала нас. Мы все делали. Зимой мы им перчатки, носки на фронт вязали. Бывало, а мама, я спать хочу. Правильно, иди спи, дочка. А там братик твой на холоде, на голоде начинает плакать. То есть она уже не могла тебе дубинкой заставить, а именно плачем. Мам, прости, я буду вязать. Саныч, ты должна обязательно хотя бы одну варежку, ну, связать. А иначе когда же? Весной надо на поле идти. Ведь это такие поля, ни конца, ни края не видать.
Нина Михайловна, у вас верующие такие люди были в селе, везде папа, председатель колхоза. Церковь, я знаю, что она у вас, как бы, ну, можно сказать, сама сгорела. Священников сослали куда-нибудь?
Ну, священников тогда вообще не было. Почему? Потому что тех священников то сажали, то стреляли,
да,
то.
Да. Вы как-то выражали свою веру во время вот этой вот работы? У вас были какие-то посты? Работали ли вы в воскресенье? Как это все было?
А так было. В субботу после бани все собирались у этой старушки. А молились кто? Мужчин не было. Молились с детьми старушки.
И, ну, вот, например, у вас начинается сев весенний, да? Вдруг это Пасха. Но сеяли в этот день?
Не под палкой, не угрозы. Все равно мы не ходили. Бывало, придет председатель, скажет: Глеб Васильевич, нет у тебя креста, мы знаем, но мы с крестами. Вот свою лошадь мы ляжем, а ты по нас и пойди. Но у него есть все-таки человеческие облики, все равно душа есть. Махнет рукой. Мы завтра тебе больше сделаем, чем сегодня. А сегодня нас оставь. Это первый год был. А потом он уже знал, что их бесполезно гнать. Всех все равно не перестреляешь.
Все соблюдали, что могли.
Да.
Хотя не было священника, хотя был закрыт храм.
Все равно люди ни одно воскресенье не помню, чтобы кто-нибудь из нас пол мыл, или стирал, или уборкой занимался, или, допустим, полол у себя даже на усадьбе. Уже не говоря о колхозном. И представьте себе. Одна у нас все время красной косынки ходила, ну, то есть неверующие красной косынкой называли ее. Давали нам по гектару полоть в колхозе. Мы пропалывали за 6 дней больше, чем она за 7 дней. И у нас урожайность была выше, чем у ней.
Ну, вы-то, наверное, с молитвой.
Да, безусловно, только так. И это Бог давал невидимо. Чудо!
Нина Михайловна, все, что вы рассказали, оно мне на ум привело такое, что ваша мама, она не только не боялась труда, не только не боялась страданий, но как бы шла сама в эту гущу. Ваша мама Устинья, мне кажется, она как раз тот человек, который по Евангелию взял крест и пошел за Христом. Но с крестом она всю жизнь шла с крестом. Она не боялась этого, а даже, мне кажется, хотела так делать. Или я не права?
Правильно, это настолько вот правильно, она вот этого действительно она не боялась. Она говорила: «Я не боюсь ни смерти, я не боюсь ни труда, я не боюсь». Жизнь была, конечно, не из легких, но очень добра много было у этих людей. У меня, бывало, отец тихим сапом брал. Он никого не заставлял. Он молча: «Ладно, Осип, ты не можешь сделать, я сделаю». А другие скажут: «Михаил Иванович, ну разве вам все это под силу?» А боялась, а в душе или отмалчивалась, или никто вам скажет: «Да я не один, вы же со мной вместе». А в душе он все равно говорит: «Со мной же ведь Бог». Дома он говорил все время так, вот перед матерью: «Со мной ангел мой хранитель», или скажет: «Со мной Бог». Конечно, если крестил и бабушка, моя тоже отцова сестра, много перекрестила людей. Но, правда, у ней батюшка дал мир, который был из Иерусалима привезен.
То, что вы говорите.
Да.
Они привезли еще и мира. Это ваши родственники,
родственники,
которые пешком
ходили. Он же оставил дома мир.
Мир.
Он сказал, сестрина муж сказал, они сестры были. У отца мои сестры были.
Господи, как же милостив Господь.
Да.
Ведь это же надо принести до революции из Иерусалима мира. Как промыслительно, когда закрылись храмы и не было священников, и этим иерусалимским миром крестили. Вот какая была вот это все по вере тех сельчан, да, вот из 3 деревень, которые сопроводили своими молитвами, помощью этих 3 в Иерусалим. Какие счастливые люди, которые были крещены этим миром.
Конечно.
Вас. Это же просто
конечно.
Счастье.
Бывала она тайком от дочери, а вот дочь-то была вот тетушка моя, учительница, вот она первой коммунистка была.
А у вас были в доме, конечно, иконы?
Да. У нас большой Спаситель, вот который я видела его во сне.
Во сне видели Спасителя?
Спаситель-вседержитель на троне сидит.
Когда это вы видели?
Это мне было 13 лет, и я во сне вот и
это когда вы ходили на Никольскую гору, да, вот тогда, когда со старцем встретились,
да.
Вас Господь в 13 лет столько и вам всего дал, умудрил, такие дары. И какой же он был?
Ну вот как вот на иконе.
Да. И на троне сидел.
Здесь у него вот такой шар, рука вот так вот наша. Mm-hmm. А здесь как бы вот.
Скипетр и держава в своих руках.
Он
весь
же судить.
Мир. Да, он
пришел,
как и судья,
да.
И
вот
как царь.
Вот так вот сидел. Вот, ну вот сколько уже мне лет, и я как будто вот сейчас я вижу. И его слова, ангелы-хранители вот на трубах.
С трубами ангелы?
Живые мертвые станьте.
Это сказал Господь во сне.
Да, а уже ангелы-хранители потрубили. Суд идет. Встаньте, живые мертвые, суд идет.
И они встали?
Все, вот одно мгновение из этого слова уже все перемешались и мертвые, и живые. Смотрю, тетя Даша прямо рядом около меня стоит.
Это кто?
Он мертвый был. Я ей, тетя Даша, я говорю, а ты как? Так ведь всех призвали на суд Божий. А я стояла в середине. А мне хотелось в Царствие Небесное попасть, чтобы я была в правой руке. А правую руку никак я не найду. Я настолько суетилась. Где же у меня правая рука-то?
Потому что он не про вашу говорил правую руку.
Да.
А про свою.
По правую сторону станьте праведные.
От него. Главное, что после этого у вас сразу вспыхнула вера. А вы маме рассказали про этот сон?
Ну да, я всем рассказывала этот сон.
А вы мне говорили, что какой-то старец разгадал ваш сон.
Он говорит... Да, точно так придет нас Бог судить.
Ой, Нина Михайловна,
вот,
дорогая.
А когда у меня мама болела при смерти, уже все, врач пришел и говорит, Михаил Иванович, до утра навряд ли потянет. И вдруг моя мама захотела в 11 часов вечера тушеной калины. А я молилась, мне было очень тяжело. Квашня вот такая вот, месить тесто двумя руками. А подойдешь к матери, а вот так вот руку возьмет и тебе обкрадет. Не так. Меси побольше. Вот эти колтышки так болели после этого удара. И я слезно перед Богом, перед Спасителем молилась. Может быть, даже от этого у меня сон-то и...
После этого, да, он был?
Да, после этого.
А о чем вы молились, когда...
Чтобы мама не умерла. Я очень сильно молилась. Ну, пожалуйста, чтобы моя мама не умерла. Ну, продли еще ей немножко время. И, ну, детскими своими словами. И она калину попросила. Я босиком зимой бежала за калиной, не помнила себя, а столько говорил, Господи, ведь она утром должна умереть, а ты будешь брать мою маму. Ну, оставь для нас. Оставь, ведь нас еще останутся четверо маленькие. Она как увидела меня, это ее двоюродная сестра, тетя Катя, она горшок вытаскивает, я этот горячий горшок вот так обняла и бегом с ней по снегу. Принесла горячую ей. Она половину съела, потом отняли у нее эту калину. И она уснула. Вот верите, нет. Утром она проснулась, села на кровати и говорит... Чего же вы меня не будете? Я так бодрый такой голос. Я ведь проспала, надо уже печку топить. А я печку уже топила. Я говорю, мама, печка топится. У хлеб уже подошел. Ну, ладно, дочка, я сейчас встану, я хлеб сама тебе помогу сделать. Мама, ради бога, так лежи. Я сейчас лежи. Да хватит мне, Михаил, лежать. Я уже и так уж належалась. Сколько же мне лежать? А потом говорит мама, теперь я сама. Доктор приходит, она вытаскивает из печки хлеба. Ну что, Щепья Ключ, на меня так смотришь? Она как бы его образе помолодела. То есть лицо розовое такое. Да ведь это же чудо какое-то. А ты не удивляйся чудесам. а лучше молитесь. Вот и у вас будет чудо. И в 73-м году она умерла.
А болела когда? Когда вы были маленькие?
А болела вот в 43-м году.
Вот что значит детская молитва. Мне бы хотелось, чтобы вы вот эту тему «мука» еще раз расскажите это.
Вот смотрите, мы что делаем? Сначала землю подготавливают. Это представьте себе, сначала человека, скажем так, грубо сделали. То есть в семя вложил мужчина женщине. Женщина носит это семя, то есть она как бы его одабривает. Так же и землю мы одабриваем, навозим, балуем. Осенью уже ее готовим. Сколько этого труда? Только вы не поверите. Не только тут люди русские, но и ноги, и туловище, допустим, скотины. И теперь тракторы есть, слава богу. Потом ее опять весной засеивают. Сеять. А ведь ее увидеть надо. Ее приготовить надо. Мало того, потом молишься, опять ведь молишься Богу. Просишь дождя. Крестным ходом все собиралась вся деревня и выходили на роднички, на святые. И кто как мог, молился. И просили дождя. Смотришь, такое небо чистое, а уже оттуда вернулось вот такое вот небо тучное. И как пойдет ливень на всю эту матушку-землю. Бог услышал молитву. И все вернулись опять, молятся, благодарят Бога. Вот в чем заключается вера человеческая. Раз он пошел Богу молиться и молится около родничка, а ведь каждый родничок в деревне, почему он святой? Да потому что обязательно, как предание гласит русское, что Мать Божия прошла здесь. А коль она прошла, значит и родничок. Но ведь каждый есть сказки, сущие, правда. Ядро-то все равно остается. Одна вера в этом ядре, значит, он простал целое поле, как это сказал, из одной зернышки. По вере, говорит, будет и вам дано. Люди поверили, пошел дождик. А раз дождик пошел, откуда дождик пошел? Не было на небе туч. Значит, молились Богу люди. От этого и дождик пошел. А раз Господь дал дождик, надо благодарить. Надо вернуться, все мокрые до ниточки. Пока помолились, все высохли. В воскресный день, допустим, пятницу посеяли, в субботу, значит, укоренилось это зерно, мокрые землю, люди радовались, значит, будет урожай. Да, и каждый год так было, и урожаи были обильные.
Ну, Нина Михайловна, вы так хорошо сравнили семя, которое в поле, так хорошо сравнили с человеком. Вот это вот семя, оно как в Евангелии, да, оно похоже на то семя, которое Господь или сеятель вкладывает в душу, в человеческую. И вы сейчас рассказали, как делается хлеб. Вот так же взращивается и наша душа. Это же очень тяжелый труд. И действительно, мы проходим через такие же мучения. И кто-то ведь должен на нас так же помолиться, как молились об этом семени.
Конечно.
Как важно, чтобы в семье были такие молитвенники. Вот вы рассказали сейчас о своей семье. Так же и здесь. В результате мы получаем муку. Но мука... Как вы когда-то мне говорили, это мука, да?
Мука. Это мука.
То есть, действительно, и мука, она в мучениях, как бы, вот почему она мука? Потому что она через какие-то страдания, через мучения, через скорби становится мукой. Так же, как и мы перемалываемся.
Да.
И даже были такие мученики в древности, первохристиане, которые хотели быть вот такой пшеницей, которую бы перемолол Господь и сделал бы вот своей такой мукой. Разговаривая с вами, я просто, знаете, вот зримо увидела как бы вот то живое предание. Вы все время говорите сказки, сказания, предания, да, вот то есть то, что передают, предание. Но оно живое. Вы рассказываете, я слышу Евангелие. Я вижу, что люди веры, они выполняют Евангелие. Но верующие ли мы сейчас? Можем ли мы себя назвать верующими?
Лично я себе не называю верующим.
Почему?
А потому что для веры многое у меня не хватает. Чтобы верить Богу, должна отдать целиком и полностью Богу себе. Но ведь с другой стороны обязаны о других думать. Допустим, как думать о других? Вот у человека, допустим, случилось такое, ну, горе, можно сказать. Куда с больной женщиной идти? Она как бы явно просит у меня помощи, но я умом достигаю, что человеку надо помочь тем, что ей сейчас надо укрытие. Прийти там, ну, день на два.
Но как? Разве когда мы помогаем человеку, разве мы в этом не проявляем веру? Разве мы также не выполняем заповедь Христову о помощи ближнему? Он же сказал, был болен, и посетили меня.
Да.
Ведь это тоже вера. Вера ведь не только в том, что, конечно, непрестанно молитесь, но почему бы нам и не помолиться, как вы молились о маме?
Это тоже вера. Но это я обязана перед матерью. Я обязана перед братьями. Я обязана перед теми благодетелями, которые я из-за них должна молиться и молюсь. Но это опять полностью моя душа не удовлетворена. Чем именно не удовлетворена? Абсолютно быть совершенным. Этого не получается у меня.
Ну,
нет.
Это большая редкость.
Это редкость. Это значит, Богом даже еще не дано.
Ну, чтобы быть совершенным,
да.
Господь ответил, что для этого надо сделать. Конечно, монахи, они знают, что надо делать.
Да.
Они все отдали и пошли вперед к Богу. Но ведь и в миру тоже есть великая вера. Вот, например, как у вашей мамы была великая вера.
Да, вот скажите, пожалуйста, допустим, она сказала, Варвара, ты нас не гони, мы не лошади. И брось свою ты дубинку, в конце концов. Мы знаем, когда, где, чего надо не меньше тебе. Мы придем в поле, но только не в воскресенье. Мы придем, мы свое дело сделаем, но не в воскресенье.
Это уже исповедание веры, настоящее исповедание. Господь ведь не требует от нас исповедания веры каждую секунду, правильно?
Да.
Не требует. Просто перед нами должны быть всегда заповеди, как некая планка, которую мы должны всегда иметь перед глазами и стремиться ей руководствоваться. Мне кажется, что сейчас тоже есть люди, у которых большая вера, зрелые колосья. Уж сравним опять с мукой, с колосьями, с зерном. Зрелые колосья. Таких людей довольно много. Мне кажется, вы все-таки несете эту веру, и вы меня в этом очень убеждаете. И тем, что, невзирая на свое такое физическое состояние и возраст, вы постоянно посещаете богослужение. Я смотрю, как вы молитесь, как молятся подобные вам в нашем храме люди, прошедшие такой тяжелейший путь. Это уже даже не зерна, это уже мука, перемолотая мука, по-моему.
Да, это мука. Считайте, что это мука. Но каждый человек уникален сам по себе. А потом еще я скажу, допустим, соседка говорит. Она говорит так: Бог любит работу. Я говорю, ведь сегодня все-таки покров день, а ты окна моешь. А я, если в воскресенье, не дай Бог, упаси Господи, хоть я одну пеленку постирать, я считаю, что это же вода-то грязная. Я как бы скверняю Божию Матерь или Господа Бога, потому что это создание не мое, а Божие. И что она настолько чиста, прозрачна и сладка, что мы должны это чтить и эту грязную воду не лить на землю. Это же подножие Божие земля. Я все время смотрю, сколько же харкоты на земле. Это грешно. Потому что земля должна быть такая же чистая, как и вода. Земля производит нам пищу. Это такая же святыня, как у Господа Бога ноги Он кладет на землю. И так подумаешь, это же правда. Так. Ведь мы зачем святую воду берем? От того, что она святая. От того, что она исходит от Бога. И тоже ведь зря ее лить нельзя. Это грешно даже. И поэтому надо чтить. Ну, а святые отцы тоже самое так же говорят.
Вот. Да, так же. А знаете, у меня даже была одна знакомая,
в Дивеево, царствие ей небесное, Елизавета. Она была из рода Мантуровых, которые помогали преподобному Серафиму Саровскому. Я иногда останавливалась в ее домике, когда приезжала в Дивеево. У нее были четочки, и она с огромным благоговением к ним относилась. Она мне рассказала такую историю. Она решила постирать. Чёточки простые, шерстяные. Она их постирала в тазике и подумала, что ж такое, ведь туда перешла в эту воду благодать. Чёточки освящены. Что ж теперь мне делать с этой водой? И что вы думаете? Она пошла в огород, взяла с собой этот тазик и вылила эту воду на себя. А вечером она подошла, чтобы помолиться. Встала на коленочки и просто остановилась. Потому что до этого она очень давно не могла встать на коленочки. У нее были очень больные колена. И она стала благодарить Бога. «Господи, что ж ты меня сегодня исцелил? Что же это такое? Что же сегодня за день?» То вдруг вот вспомнила, что она на себя вылила святую водичку после того, как постирала чёточки. «Вот вам водичка, вот вам святая водичка». Такое отношение, вот эта вера. Ее, она передалась даже на эту воду. Ну, как бы незримая и неслышимая молитва. На самом деле вода стала целебной. Господь ей дал вот да, это конечно. Вот исцеление, хотя она о нем в этот момент даже не просила. Вот что такое благоговение к тому, что нам дает Господь.
Да,
вот
конечно.
Как вы рассказывали, с каким благоговением ваш папа относился к хлебу, как он стряхивал эти крошечки и ни одной не давал упасть на пол. Все было на столе, стол престол, и да. Эти крошечки он потом съедал сам, чтобы они не пропали ни одна, потому что это из муки, а делание муки – это мука, это мучение, это наш крест.
Да, конечно.
Вот это я все извлекла из вашего рассказа, может быть, я не права.
Это даже очень вы правы. Это, можно сказать, даже назидательно. Какое назидание? У нас бывало, покойников ни за что на стол не ставили.
Так.
А почему? Потому что стол – это престол.
Куда же ставили покойника?
В скамеечке.
Правильно.
И под иконой. А стол считалось святая святых. Почему? Потому что на столе ешь святую пищу. Тот же хлеб ставишь, он же святой. Даже если он не священный. Его уже Бог осветил. Ведь почему покров чтут? Тоже легенда вот есть на это. В старину люди говорили, что Божья Матерь покров в день, когда он покрывает своим саваном белым, то есть снегом. Ведь снег-то посылает. Господь сделал почему? Вот ери времена года. Вот снег, что вышел, дождик, что вышел. Он все время как бы обновляет этим, как бы он освещает этим. Старину так люди говорили. Они читали святых перед тем, как Спаситель придет нас судить. Почему? После этого я очень заинтересовалась вот этим сном и заинтересовалась вообще бесконечно. Думала об этом, что Бог дает через это нам назидание. И каждое слово должно расшифроваться не одним словом, а как бы нескольким пророчеством. Поэтому разве оно выросло? А ведь поля тогда были чистые, очень чистые. Спасибо Боже, чтобы ты полишь, допустим, пшеницу или рожь, или ячмень, или горох. С благовением относились мы. И каждый колосок ведь собирали. Вот, допустим, прошу комбайн, хоть лошади, хоть все равно остаются колосики. Собирали колосик, а ведь думали о завтрашнем дне, кто-то не отработал свое или при болезни, или еще по какой-то причине в своем поле. Ну а если уже в своей усадьбе ты хоть одну колосинку оставишь, это считалось как бы не только даже грехом, а преступлением. Это тот же труд. Бог сказал, что ничего не должно пропасть. Оно и так ведь в жизни все. Ничего не пропадает. Вот поэтому наша Россия живет не только мы сами живем, мы еще вокруг себя всех. Ведь посмотрите, вот сейчас, допустим, возобновили себе такими эти богачи, что одели бесовский немецкий крест. и пошли друг на друга, стробили. Это же бесы стробили друг друга. Разве так можно? Ну, ладно, я понимаю, пришли чужеземцы, как Гитлер или там, как поляки пришли, допустим, на нас воевать, незваные гости. Но это, простите меня, брат брата бьет.
Ведь... На Украине, да.
Ну, конечно. И у нас такого... ведь тоже много богачей. Они... И многие недовольны чем-то, тем-то, тем-то. Все Дина хотят
Михайловна,
власти.
Но они же точно так же не уважают вот этот труд, с чего мы начали. Какое должно быть уважение к труду, к чужому в том числе. И они не уважают этот чужой труд. Поэтому им все равно, стереть ли город с лица земли или еще что-то. Это же не их. Они же это не заработали. И опять мы правильно их охарактеризовали, кто они такие, потому что человек веры никогда бы так не сделал. Человек веры, он прежде всего уважает этот труд, эту муку.
Обязательно.
И благодарит за это Бога, а не разрушает это. Так что, к сожалению, вы правы, откуда идут эти корни. Все так оно и есть.
Да, конечно.
Да. Нина Михайловна, я вас опять благодарю, но надеюсь, что мы с вами встречаемся не последний раз. Но на сегодня мы прощаемся. И, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшнюю передачу мы провели с Ниной Михайловной Ларионовой, с прихожанкой храма святителя Николая в Клённиках. Всего самого доброго вам и просим ваших молитв.
Спасибо, Господи.
Продолжение передачи из радиоцикла «Живой колос» на Божьей Ниве вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Повествование о святых семи отроках эфесских. Память их Святая Православная Церковь празднует 4 августа, 17 по новому стилю.
В дни нечестивого римского царя Декия Церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться где кто мог. Когда, пылая ненавистью к христианам, Декий пришел из Карфагена в Эфес, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Христиан начали искать повсюду. Их вытаскивали из домов и пещер, и с бесчестием приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевную, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. В это время в Эфесе находилось 7 отроков. Они были сыновья уважаемых городских начальников и служили в войске. Имена их следующие. Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Экскакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верою и любовью Христовою. Когда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они поверглись на землю пред Господом и, посыпав прахом свои головы, воссылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей. Они тотчас же пошли к царю и сказали: «Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают их, держась христианской веры». Взглянув на них, мучитель велел отнять у юношей их воинские пояса. «Вы недостойны, — сказал он, — служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам». Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал: Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых. Я даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь». Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени. Святые же отроки совещались между собою, говоря: «Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь». Так, сговорившись между собою, они отправились к восточной горе, известной под именем Охлон. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому Иамвлиху, как самому младшему. Святой Иамвлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. В одно из таких посещений города святый Иамвлих увидел вшествие возвратившегося с пути царя. Кроме того, Иамвлих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время. Испуганный Иамвлих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Эти известия привели их в страх. Пав на землю с плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, они беседовали между собою, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелел семи святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руце Божией. А тела лежали нетленными и неизменными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков, и, узнав, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов, велел завалить каменьями вход в пещеру, говоря: «Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят более лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничих, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков. Потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последние среди камней, положенных в пещерном ходе. Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было много и других нечестивых царей, также гнавших Церковь Божию. Пока с Константина Великого не наступило время великих христианских царей. Во дни благочестивого царя Феодосия-младшего, когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние. Одни тела истлеют, погибнут. «Как могут, — говорили они, — восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их?» Так умствовали еретики, в своем нечестии забывая слова Христовы в Евангелии: «Мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж, владетель горы Охлон, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали каменья, которыми был завален вход в пещеру, и образовали в устье пещеры отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, владыка жизни и смерти, воздвиг и семь святых отроков. По его божественному велению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежды на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился. по-прежнему они цвели здоровьем и красотою. Все невольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь утром пробудились. Обратившись к святому Иамблиху, они просили его: «Брат Иамблих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи. Возьми сребреник и иди в город. Там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас Декий, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучение». Приблизившись к городским воротам, святый Иамблих с великим изумлением заметил на них честный крест прекрасной художественной работы. Он обошел все ворота города и везде видел святые кресты. «Что же это значит?» — думал он. «Вчера нигде не было изображений честного креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле, или мне только кажется?» Пройдя немного, святый Иамблих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: «Вчера никто не смел открыто произнести имя Христово, теперь же я слышу его из многих уст. По-видимому, это не Эфес, а какой-то другой город. При этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды. Нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться». Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Глядя на сребреник, все удивлялись его древности и, осматривая святого Иамблиха, говорили на ухо друг другу: «Наверное, этот отрок нашел какое-нибудь спрятанное в одни глубокой древности сокровище». Святый Иамблих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали, и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Декию. «Прошу вас», — сказал он, — «возьмите себе сребреник, я не хочу с него сдачи». Но окружавшие схватили святого Иамблиха и, удерживая, говорили: «Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей. Удели нам часть, и мы не скажем о тебе, а если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье». Святый Иамблих не знал, что им сказать, и молчал, подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Слух дошел до начальника города и епископа Стефана. Они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. Начальник города спросил святого Иамблиха: «Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник». «Я не знаю никакого сокровища», — отвечал святый Иамблих. «Мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе сребреников». Городоначальник с гневом начал угрожать святому Иамблиху: «Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот сребреник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение и надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет. И сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь 30 лет и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов эфесских. Я тебя брошу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное тобою сокровище». Во время этой речи градоначальника святый Иамблих с одной стороны убоялся его угроз, с другой удивился при словах, что Декий был в древнее время. Упав на колено, он сказал: «Молю вас, пойдемте со мною, и я покажу вам в пещере горы Охлон своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы действительно, убегая от Декия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере. Деки я вчера видел, когда он входил в Эфес, теперь же я не знаю, Эфес это или какой другой город». Епископ, размышляя, говорил в себе: «Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну. Что-то чудесное имеет совершиться». Поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею, за ним последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святый Иоамблих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру между двумя камнями медный ящичек с двумя серебряными печатями. Открывши перед всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которых было написано, что 7 святых отроков бежали от царя Декия и скрылись в этой пещере. По велениям же Декия вход в пещеру был завален каменьями, и святые отроки умерли в ней мученическую смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою. Лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Тотчас епископ и градоначальники послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом в его царствовании. «Ибо, — писали они, — в наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела». Царь Феодосий, получив известие, поспешил из Константинополя в Эфес. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел подобных ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простерши руки, подняли его с земли. «Господа мои, — говорил он, — в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся во гробах, услышав глас Сына Божия, оживут и изыдут из них нетленные». Святый Максимилиан сказал царю: «Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо. Иисус Христос, Сын Бога Живаго, сохранит его во имя святое свое от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения». После этих собеседований святые отроки на глазах у всех наслаждавшихся их лицезрением опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. Царь велел приготовить из серебра и золота 7 гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался соном святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.